Добро пожаловать. Это «Космическое сознание». Я зовут Александр, и сегодня нам очень повезло, так как мы разговариваем с Рэнди Крамером. Добро пожаловать, Рэнди. Как дела? Отлично. Спасибо за приглашение, Александр. Будучи здесь, в России, многие из нас слышали нашу историю, кажется, в 2014 году, когда она была опубликована по всему миру, и все прочитали ее в новостях. Да, кажется, это была статья в газете Mirror. Верно, статья в газете Mirror. И одно из наших новостных агентств также опубликовало заметку, которая была очень короткой, и факты в ней были перевернуты. И все, что там было, это несколько слов типа... Американский морской пехотинец заявляет, что он служил 17 лет на Марсе, бла-бла-бла, ха-ха-ха, и на этом все. И вот так история увидела свет. Я не все статьи читал, я тогда просто гуглил, нажимал на случайный
ссылок.
И одна из забавных статей была, кажется, в India Times они писали. Может ли это быть правдой? Будем надеяться, что нет. Это была их реакция. Будем надеяться, что это неправда, и все на этом. Давайте скрестим пальцы, чтобы это не было правдой. И дальше в этой статье они говорят, Морпех заявляет про службу на Марсе. Кажется, под заголовок статьи был, типа, да что они там курят? Или что-то в этом роде. Я нашел эту статью недавно, чтобы посмотреть на нее в ретроспективе. Я осознал, что после того, как я услышал ваше свидетельство в 2015 году, когда я наткнулся на ваши выступления на YouTube, я понял, что именно после вашего свидетельства для меня стало ясно, что все это было реально. Это было ясно и понятно для меня. И, как сказать, я посмотрел в лицо этой реальности. Для меня это не было просто сенсационной информацией или чем-то для размышления. Я также понял, что такие статьи, и они часто используют вырезки видео с вами на ТВ, когда рассказывают о теориях, которые еще предстоит доказать. Когда кто-то размещает у себя на сайте такую статью, будучи медиаресурсом, который читают миллионы людей,
which is, you know, still a media outlet, which will be read by, like, millions of people, probably.
Я считаю, что должна быть какая-то ответственность за этот материал со стороны редакции. Да, если бы. Да, возможно, это было сделано ради развлечения читателей, но в то же время вы уже тогда выступали в разных местах, и вас можно было легко найти онлайн с достаточным количеством информации. Поэтому с точки зрения журналиста, я бы сказал, одно из двух. Этот парень тронулся головой, я не буду туда лезть, или я проведу расследование, свяжусь с человеком и побеседую с ним час или два и посмотрю, вменяем ли он. И затем, если я решу, что это достоверная информация, я поеду к нему и расследую дальше.
If I think this is credible, then I will just go over there and explore. And I think that most of
да, это было бы логично. Мне кажется, что большинство новостных агентств обходили эту тему очень долгое время. Единственными, кто прислал съемочную группу, были японцы. Какое-то японское телевидение прислало группу из двух людей ко мне домой. Они были единственными, кто кого-то прислал. Я открыт для разговора с людьми, но никто не звонит и не приходит. Я бы с радостью поговорил с ними. И сегодняшняя цель, в общем-то, в том, чтобы исправить эту ситуацию и поделиться этой информацией с большим количеством людей. Я уверен, что многие люди в России, кто владеет этой информацией, следит за публикациями Кори Гуда и Дэвида Уилкока, знают о вас. и о базах на Марсе, и о других экзополитических реалиях. Но я не уверен, что те из них, кто не знает английского, слышали вашу историю полностью и знают весь масштаб вашего опыта. И сегодня я в первую очередь хочу дать вам слово, чтобы в течение, может быть, 10-15 минут вы смогли изложить то, что вы делали в интервью Майкла Сала, начиная с проекта «Лунная тень» до момента, когда вы решили выступить публично. Поэтому я просто замолкну и позволю вам. Это всегда нелегко вместить все это в короткое время, но называйте годы и имена, и названия мест, чтобы у людей в голове выстроилась хронология событий. Итак, я постараюсь как смогу. Думаю, лучше всего начать с того, как особый отдел в составе Корпуса морской пехоты США был учрежден. Я постараюсь очень быстро об этом рассказать. Сразу после второй, возможно, уже третьей встречи президента Дуайта Эйзенхауэра с инопланетным послом, он собрался со своими друзьями, отставными военными, и предложил создать военную разведывательную организацию, которая будет связана кодексом правил, и этим будет отличаться от других подобных организаций, созданных группой MJ-12. Или Majestic. И так был создан особый отдел Корпуса морской пехоты США, связанный особым кодексом поведения. Все это было учреждено с подписанием секретного исполнительного указа президента в конце 1954 года. Итак, особый отдел стал одной из законно функционирующих организаций внутри вооруженных сил. Он собрался с несколькими офицерами, с которыми служил во Второй мировой, которые были рады наполовину выйти из статуса отставников и поработать над новым проектом. И это позволило президенту иметь надежную группу внутри военной системы и всего, что касалось экзополитики, НЛО и аппаратов, производимых с помощью этих технологий. То есть он поставил их в центр событий как организацию военной разведки, которая должна была разработать собственный инструментарий для работы. И намерением Эйзенхауэра было создание именно такой организации, которая бы развивалась при помощи этих инструментов и технологий в рамках закона. Также это должна была быть полууправляющая организация. И это заключалось в том, что на общих совещаниях разных крыльев разведки, когда каждый по кругу высказывался, как поступить в той или иной ситуации, мы обычно представляем исследование, отчет, почему это можно или нельзя делать, если оно противоречит законам, нарушает права человека. И вот, допустим, что мы думаем, будет лучше сделать в такой-то ситуации. Мы часто выступаем как регуляторный механизм. Иногда все, что мы можем сделать, это поднять руку и сказать, что мы не согласны с общим мнением, считаем, что должны делать это таким-то образом. И дальше мы переходим к середине 60-х годов и скачку развития программы усовершенствования солдат. Тогда мы, наконец, достаточно изучили манипуляцию ДНК, чтобы изменять солдат и повышать их эффективность. Мы выяснили, что и генная терапия для взрослых солдат, и контроль сознания, основанный на травме, которую мы выбираем, когда мы выбиваем из людей то, чем они являются, причиняя больше вреда людям, чем давали пользу. В итоге мы сделали отчет, где мы изложили, как и почему такие методы только портят человеческий материал. И вот методы, которые продлят жизненный цикл и повысят эффективность персонала, и таким образом повышают их ценность в соотношении себестоимость качества, скажем так. Для солдат также есть свои пропорции расчетов стоимости подготовки по отношению к результатам, которые они приносят. То есть мы сделали отчет о том, что гораздо более выгодно и более человечно было не травмировать персонал, а начинать подготовку с самого рождения. То есть с нуля на генетическом уровне. Вместо того, чтобы брать уже сформировавшегося человека и пытаться изменить его, посреди жизни, необходимо идти от самого начала. И, конечно, именно инопланетные ученые, которые работали с нами, порекомендовали нам такой подход. И что наши методы были неверными, нужно начинать с самого начала. Поэтому проект «Лунная тень» был одним из первых таких проектов, созданных особым отделом морской пехоты в рамках этого устава. Если говорить проще, то мы называем старые методы подготовки неестественными, потому что они ломают естественные законы человеческой психики и развития, чтобы добиться каких-то результатов от солдат. И того, что мы называем естественными методами, то есть согласуясь с законами человеческого развития и психики. То есть вместо того, чтобы программировать кого-то к убийству по приказу, мы старались сделать наиболее разумных, наиболее преданных защитников своей группы, своей расы, своей планеты и так далее. То есть мы хотим, чтобы это были лучшие охотники и убийцы, которых можно было найти, но преданных кодексу защиты своего вида, своего племени, своей планеты и так далее и тому подобное. И это то, что мы называем естественными методами. Мы решили, что такой путь будет лучше и пошли по нему. И данные, которые мы собрали за годы, показывают, что это правильный путь. В рамках этой программы я и появился на свет, то есть меня, по сути, создали с нуля с использованием ДНК моих родителей, специально подобранных по генному фактору. То есть моя семья была выбрана по генетическому фактору. Выбирали не столько исходя из конкретных генетических данных моего отца и матери, сколько наследственных линий каждого из них, которые уходят далеко в прошлое. Именно это они искали, и когда они начали собирать цепь генетического кода вместе и проектировать мой будущий состав, насколько мне объяснили, нашим ученым совместно с инопланетными учеными понадобилось примерно 2,5-3 года, чтобы полностью сложить этот код ДНК с нуля. То есть в середине 60-х годов все эти коды составлялись и проверялись, после чего я родился в 1970 году. И это примерный срок начала программы «Лунная тень» по созданию улучшенных людей. То есть за это время они могли сказать, что им не нравится или что им нравится в этих ДНК-кодах, а затем начать программу с рождением первых таких людей на свет в 1969-70 году. Итак, начинается программа подготовки с раннего детства, с легкими внушениями и звуками через наушники, или на экране перед тобой, когда ты младенец, перед тобой вешают экран, ничего суперсложного. Затем были импланты, которые соединяли тебя с виртуальной компьютерной системой, программировали сознание на определенное мышление или давали определенные знания. Так можно передавать огромное количество информации мозгу на протяжении долгого времени. В юном возрасте сознание гораздо более восприимчиво к этой информации. Затем пошли физические тренировки в возрасте 3-4 лет. Это 73-74 год, когда были простые групповые тренировки. Это было обучение работы в группе, выполнение команд, фокусировка внимания и так далее. И это для малышей, на этом этапе ничего серьезного. Но ты очень быстро учишься, и к подростковому возрасту начинаются уже довольно продвинутые тактические учения. Здесь уже начинается работа с настоящим огнестрельным оружием, и я снял свою первую живую мишень в бою в возрасте 14 лет, и это просто нереально, если об этом задуматься. То есть убил человека? Да. В первый раз, когда я застрелил вооруженного противника на поле боя, мне было 14 лет. То есть это был реальный противник где-то на поле боя, верно? Да, я могу сказать, что это было где-то в Центральной Южной Америке. Но не могу сказать, какая страна, как выглядели люди, на каком языке они говорили. И этот регион был большим испытательным полигоном для таких технологий, верно? О, да. Да, мы не говорим о войне в Центральной и Южной Америке, которую мы вели примерно с 1978 по 2003-2004 год. Мы не упоминаем о ней, как будто ее не было, но множество людей воевало и погибло в ней. И мы много чего там тестировали. Ладно, дальше. Да. Итак, весь подростковый период — это тактическая подготовка и работа с оружием. К 17 годам тебя распределяют на службу. Сначала меня отправили в лунный командный центр, или управление лунных операций, то есть большую базу на Луне. Там мы проходим через медосмотр, комиссию, распределение. Любой, кто служил в армии, знает, что это такое. То есть тебе дают пакет документов, ты проходишь медкомиссию, иногда психологическое тестирование, подписываешь бумаги, затем тебя распределяют куда-то. И это был точно такой же процесс, только все происходило на Луне. И примерно в течение 48 часов я прошел медкомиссию, психологическое тестирование, затем ты садишься перед младшим офицером и у него есть стопка бумаг, ты подписываешь здесь. И это было в 1987 году, верно? Это был конец ноября 1987 года, да. Итак, мне не сообщали, куда меня отправляют. Просто сказали, что мне нужно подписать все, и затем я узнаю, куда меня отправят. После того, как все бумаги были подписаны, нас погрузили на огромный корабль. Транспортник. И размеры корабля и ангара всегда трудно оценить. Корабль примерно этажей 5 в высоту. Окно кабины находилось где-то в четвертой четверти высоты этого корабля. Сам корабль был несколько сотен метров в длину. И смотря на корабль спереди, можно было сказать, что он был округлой формы. Он выглядел почти как летающая тарелка, но не совсем. Можно было видеть, что он уходил назад в длину, как в форме капли, то есть форма была очень странной. Он был супер аэродинамичный. И у него была отражающая, то есть как бы хромированное покрытие, то есть можно было увидеть в нем свое отражение. В космосе это, видимо, очень классная маскировка, то есть ты просто отражаешь темноту и свет звезд. Хорошо, сколько людей, по-вашему, этот корабль мог взять на борт? Судя по количеству людей на уровне, где мы были, и количество уровней примерно 4-5 тысяч человек, это был огромный транспортник. То есть вы хотите сказать, что 4-5 тысяч человек летели на Марс на одном этом рейсе? Он казался полным людей. Я не был на каждом уровне, чтобы сказать, что они были заполнены, но много людей было передо мной, много людей сидело за мной. Я сидел где-то в середине, и понадобилось время, чтобы все расселись. То есть он был заполнен. Затем пилот начал говорить нам, куда мы отправлялись, и он обратил наше внимание на Землю. В этот момент потолок превратился в экран. Как будто ты смотришь наружу. Это было потрясающее зрелище. Мы сидим полулежа в этих космических креслах, и он говорит: это ваш дом, это ваша семья, сюда вы вернетесь, и за это вы сражаетесь. То есть он толкнул такую мотивирующую речь и сказал: не волнуйтесь, вы вернетесь обратно. И затем он говорит: окей, поехали. Корабль входит в портал, прыжковые ворота. И это сильно дезориентирует тебя на несколько секунд. Когда мы вышли из портала, да, мы вышли из портала уже на орбите Марса. И прошло еще несколько минут, он сказал: добро пожаловать на Марс. Мы приземлились в экваториальном поясе на базе под названием Арес Примус. Насколько я понимаю, это военная столица, центральная база всех колоний. И больше я сказать о ней не могу, так как я был там всего пару раз. Но я могу сказать, что это был экваториальный пояс, потому что когда трап корабля открылся, и на нас подул теплый ветер, ты чувствовал теплые лучи солнца на лице. Мы не вышли и не стали ёжиться от мороза. Это был приятный день. Как горный воздух. Если сравнивать, то воздух как в Колорадо. И повсюду пахло ржавчиной. Если вы когда-нибудь были на старом заводе, где пахнет ржавчиной, на Марсе пахло именно так, из-за окисленного железа в воздухе. Все сошли с корабля, подали свои документы, нас начали распределять по шеренгам и говорить, куда нам пройти. И затем нас погрузили на челнок поменьше. Полет занял 2-2,5 часа, и с того места, куда мы приземлились, северный регион. Я не могу точно сказать, опять же, где была моя база. Я смотрел, но мне не удалось указать на карте место, где я базировался. Я уверен, что база там где-то есть. Но нужно потратить часы, чтобы ее найти. Итак, 2-2,5 часа полета и прибытия на базу, где я провел следующие 17 лет службы под названием... База называлась «Передовая станция «Зебра». Нас проводили в бараке, и начался типичный процесс выдачи формы, обучения работы с оружием, распределения в отряд, знакомство со служивцами, инструктаж на тему окружающей среды, противника, тактики боевых действий. И все это заняло 3-4 дня. И после этого начался период непрерывной войны на протяжении многих-многих лет. У нас были стычки с противниками каждые 3-5 дней. И это было очень жестко. Ноги и руки отрывало довольно часто. И мы использовали потрясающую систему медицинской регенерации, которую можно назвать голографической капсулой, когда на поврежденные участки тела проецируется совершенная генетическая модель твоих органов с разрешением на клеточном уровне. Это может быть либо восстановление поврежденных тканей, либо выращивание новых оторванных частей тела до самых кончиков пальцев. И на самом деле это гораздо более простой и легкий способ восстановления тканей. Из того, что я наблюдал, сам процесс очень простой. Нужно только понимать, на каких принципах он основан. И это уму непостижимо, сколько времени, денег и энергии мы тратим на методики, которые гораздо дороже, являются инвазивными и не гармонируют с естественной органикой человеческого тела и образом жизни. И в то же самое время существует технология, которая во много раз эффективнее, проще и дешевле, чем все, на что мы тратим ресурсы в данный момент. Внедрение этих технологий будет стоить копейки в сравнении с нашими текущими затратами на здравоохранение. И поэтому это гораздо более разумно. Внедрение сэкономит нам безиллионы долларов. И это придуманное число. Просто безиллионы долларов можно сэкономить, используя такие технологии. Если бы мы использовали более продвинутые инструменты, которые выходят дешевле, чем все эти дорогостоящие методики. 17 лет. Да, немного более 17 лет. Это был, по сути, полигон для испытания наших бронекостюмов, магнитных ружей, которые были нашим основным инструментом войны и других вещей. И тестировали мы это на двух местных расах существ, рептоидах и инсектоидов, то есть насекомых. Мы использовали разную тактику для разных рас. И когда я доберусь до написания своей книги, я расскажу об этом подробнее. Но сейчас просто скажу, что в целом каждая из этих рас избирала собственную тактику ведения боя. И это диктовало нам условия ответа на эту тактику. То есть наши методы обороны наступления были разными, хотя инструменты ведения боя были теми же. Некоторые из вооружений можно было использовать для одного противника, но нельзя для другого. То есть это был очень интересный опыт чередования методов военной игры. Через несколько лет таких стычек с этими двумя группами произошло вторжение Драка. Прямо в процессе наших вылазок над нами начались воздушные рейды кораблей Драка, и это совсем все запутало. Со временем мы установили связь и дипломатический канал с рептоидами и инсектоидами. И решили, что совместные действия против Драка были более разумным решением, так как Драка начали мешать нам в тестировании наших вооружений. Нам пришлось объединиться с местными, так как Драка нам мешали в наших, по сути, военных играх. При этом наше вооружение показывало хорошие результаты в стычках с Драка, но мы создавали слишком большой хаос в процессе. Поэтому руководство решило, что нам не нужен конфликт на четыре стороны, и что нужно сократить их. Поэтому со временем мы заключили мирное соглашение, и мы начали сотрудничать с местными. Но это целая история о союзах, о предательстве и невыполнении договора. Это целые годы войны, где одни люди соглашаются выполнять условия договора, другие нет. Одни делают то, что правильно, другие нет, и я не хочу продолжать говорить об этом. Это был ужасный беспорядок и хаос на протяжении многих лет, и я был рад выйти оттуда. Я был рад покончить с этим. И в конце этого срока, 17 лет, начальство предложило мне пойти в летную школу, получить повышение, вылезти из траншей и начать летать. И, конечно, я сказал «да». Так я провел последние 3 года своей службы на корабле под названием «Наутилус», длиной в 1.5 километра. Это был космический авианосец. Я был частью сил обороны Земли, которая в основном управляется командованием космического флота. И воздушные крылья подразделения пилотов, которые вылетают с главного корабля. Основной миссией было патрулирование. Я называю то, чем мы были, сторожевые собаки с красивым именем. Кто-то заходит в твой двор, и это солнечная система, а мы лаем и выгоняем их со своего двора. Иногда пришельцы не убегали, и нам приходилось вступать с ними в бой, но большую часть времени, когда мы вгоняли кого-то, они убегали от нас. Я не могу сказать, что наш флот был самым продвинутым, что в небе есть сегодня, но, как выяснилось, люди Земли имеют черту, которая не встречается у многих других рас. Как только мы что-то сделаем, мы тут же оказываемся этим недовольными и начинаем думать, как это усовершенствовать. Есть удивительно большое число рас, которые, сделав что-то однажды, пользуются этим очень долго. Ведь оно работает. Есть расы, которые пользуются тем же кораблем тысячи лет. Потому что зачем заморачиваться на улучшение, если все работает? А мы не такие. Во многом это из-за нашей генетики и нашей среды. Мы говорим, необходимость мать изобретений, но в этом случае враждебная среда мать изобретений. Наша среда настолько враждебная, что нам приходится постоянно думать над тем, как улучшить наши инструменты и нашу ситуацию. Но есть расы, у которых были более фривольные условия эволюции, поэтому они говорят, да зачем морочить себе голову с техникой, это не так важно. Но мы моментально разочаровываемся и постоянно стремимся все усовершенствовать. Поэтому мы совершили невероятный скачок и прорыв нашей космической технологии за последние десятилетия. Мы достигли уровня, сопоставимого практически с любыми другими расами, которые попадают в нашу зону влияния. По крайней мере, мы можем дать адекватный ответ, чтобы другая сторона задумалась и не сказала, «Вы жалкие людишки, будете делать то, что мы скажем». То есть мы способны дать отпор и сказать, «Мы не согласны, и мы готовы драться за это». То есть мы можем стоять на своих позициях. И в данный момент я не могу сказать, что наша Солнечная система не имеет никаких дыр в обороне, но безопасность сохраняется довольно неплохо. Мы справляемся с тем, чтобы не впускать тех, кого мы не хотим видеть здесь. Не на 100%, но довольно неплохо. Я закончил свою карьеру как пилот, и затем был отправлен обратно. И процесс возвращения, я понимаю, что в этой истории есть части, которые могут заставить людей сказать: «Я верил вам до этого момента, но в это я просто не могу поверить». Я недавно разговаривал с Эндрю Босиаго, участником программы прыжковых комнат на Марс ЦРУ, и он сказал: если бы нашей целью было сделать наши истории более правдоподобными, мы бы упустили множество деталей. То, что звучит невероятно для многих людей. Если бы я хотел убедить людей в чем-то, я бы изменил свою историю так, чтобы люди сказали: да, это звучит правдоподобно для меня. Если бы это было моей целью, но моя цель — говорить правду. И говорить правду — это все, что я могу делать. И когда мы доходим до деталей, которые заставляют людей не верить, и говорить: я не могу поверить, что это произошло, это слишком невероятно. Куда бы правда нас ни привела, уж извините, ребята, если вы не можете принять это, это ваша проблема. Я здесь не для того, чтобы вам было комфортно слушать мои истории, я здесь просто для того, чтобы рассказать правду. Поэтому если бы я хотел сделать свою историю более правдоподобной, я бы убрал из нее все, что этому мешает. Это то, где люди начинают отворачиваться. Но правда в том, что я могу только рассказать то, что я помню, свой опыт, и как я потратил многие годы в попытке все вспомнить. Все эти смутные, подавленные воспоминания, чтобы сделать их максимально ясными для себя. Я могу сказать, что я проделал огромную и кропотливую работу для того, чтобы расставить все по полочкам, чтобы выяснить, что было и чего не было, в чем разница между настоящим и ложным воспоминанием, и чтобы все упорядочить. И любой человек, который скажет, что я все путаю или я вру, если он так же, как и я, провел тысячи часов, работая над тем, чтобы выяснить все в моей голове, и поэтому могут сказать мне, почему знают что-то лучше меня, тогда я приму это от них. Тогда я приму их критику. Но люди, которые критикуют меня, не провели все это время, изучая то, что мое сознание думает, помнит и считает реальным. Так как это делают такие же люди. Поэтому я не принимаю критики от людей, которые говорят, что это неверный способ описания моего опыта. Потому что если вы не проделали то же, что и я, вы не вправе критиковать. Я провел тысячи, буквально тысячи часов, копая глубоко внутри себя, чтобы выяснить, что является правдой, а что нет. И это включает те события, с которыми мне пришлось разбираться как с чем-то невероятным для себя. Я реагировал на них так же, как и другие, кто слушает мою историю. Этого просто не может быть. Я говорил: этого просто не может быть. Я не верю в это. Это невозможно. И чем больше я входил в состояние спокойного и глубокого воспоминания, говоря себе: я просто хочу знать правду, неважно, что произошло, насколько это ужасно, я просто хочу знать правду. Одни и те же детали истории возникали снова и снова. То есть даже когда я сам что-то отвергал из-за того, что это слишком невероятно для меня, эти воспоминания все равно никуда не девались. Они не менялись, потому что не нравились мне. Они не менялись, чтобы удовлетворить мой ум. И мне стало ясно, именно так все и происходило. И тогда я говорил себе: ладно, это реальный опыт, именно так я все помню. Все мои чувства были задействованы в нем. Я мог видеть, слышать, чувствовать все, что происходило со мной в этих воспоминаниях. Поэтому я принимаю их как верные. Потому что они такие же, как и все другие воспоминания, которые говорят мне, что я человек, переживший какой-то опыт. Как же я могу не принимать их? В противном случае мне пришлось бы сказать, что вся моя жизнь прошла в матрице, и ничего из этого не было в реальности. И этого я не могу принять, потому что я могу взять нож, порезать себе руку, и пойдет кровь, и будет больно. Я могу отрубить себе руку, истечь кровью и умереть. Поэтому есть вещи, которые я могу сделать с собой в реальности, или даже убить себя, или наоборот, сделать себя более здоровым, оказать прямое воздействие на свое тело и свой опыт. Поэтому жизнь реальна, она происходит, если я применяю один и тот же критерий ко всем своим воспоминаниям, что я и сделал, то эти воспоминания будут такими же реальными и имеют все те же привязки к моим пяти чувствам. И во многих случаях речь идет о переживаниях, которые ужасающе травмирующие. Я бы ни при каких условиях не стал выдумывать что-то подобное. Из-за той травмы, которую мне пришлось заново пережить, чтобы добраться до сути. Потому что если бы это было выдумано, поверьте, я бы давно прекратил это и все сказал, да пошло оно все нахер, это того не стоит. Неужели я бы проигрывал в голове кошмар за кошмаром, за кошмаром, чтобы выдумать эту историю? Зачем бы это мне было нужно? Это полная ерунда. Поэтому тот факт, что меня преследовали ночные кошмары, травмирующие воспоминания, прямо указывающие на тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство в моей жизни, которое я установил с помощью медиков. Один из моих лучших друзей, который уже умер несколько лет назад, был психотерапевтом. Я сел с ним и сказал: «Одно из двух происходит со мной. Либо у меня тяжелый случай посттравматического стрессового расстройства, и вот мои симптомы, либо я полностью съехал с катушек. Что из этого? Ты профессионал, помоги мне выяснить, является ли это следствием травмы, с которым мне нужно разобраться, или я просто свихнулся, мне пора переходить на лекарства». И он поступил очень по-человечески. Он сел со мной в моей гостиной и вытащил руководство по диагностике и статистике заболеваний. Это то, что мы используем в Америке для диагностирования психических расстройств. Мы характеризуем и диагностируем психические расстройства именно так. Психиатры ставят диагноз на основании соответствующих симптомов. И обычно это 2-3 основных симптома и несколько сопутствующих явлений. У тебя должно быть 1-2 основных симптома и 3-4 сопутствующих, чтобы тебе могли поставить точный диагноз какой-то болезни. Мы пошли по списку. Он говорит: давай начнем с шизофрении. У тебя есть такие-то, такие-то симптомы? Я говорю: да, вроде нет. И он тогда: к тебе это не относится. Возьмем маниакально-депрессивный психоз. Есть какие-то симптомы? Я говорю: нет. Тогда к тебе это не относится. И мы прошли по всему руководству и дошли до посттравматического стрессового расстройства. И он говорит: ладно, этот и этот симптом у тебя есть? Я говорю: да, 150% это оно. И тогда все стало ясно и понятно. На основании официального руководства по диагностике в психиатрии, который говорил мне, что у меня действительно посттравматическое стрессовое расстройство. Именно так я начал с этим работать. Я могу сказать, что с этого момента начался процесс исцеления. Потому что я начал разбираться с истинной причиной. До этого, чем больше я говорил себе, что я просто тронулся головой, тем было хуже, тем страшнее и живее становились ночные кошмары. Но чем больше я говорил себе: да, я там был, много чего произошло страшного со мной, и все в порядке. И чем больше я расслабился в процессе этих переживаний, тем быстрее я мог пройти весь путь до конца и дать своим клеткам вытряхнуть из себя весь этот стресс. Если ты знаешь, как люди и животные часто избавляются и лечатся от травмы, твое тело и твоя центральная нервная система должно буквально вытряхнуть из себя этот стресс. И исследования показывают, что по законам биомеханики и биоэлектричества травму можно буквально вытрясти из организма. И иногда проходить через это очень страшно, потому что ты переживаешь шок. И если время и место выбрано неправильно, это может оказаться очень опасным для жизни, переживанием. В течение многих лет моей работой было извлечение своих воспоминаний и выяснение того, что было и чего не было на самом деле. И я доходил до самого дна проблемы, поэтому это были годы просто ужасного, ужасного процесса самостоятельного осознания. Мне приходилось копать глубже и глубже в свои воспоминания, которые были все страшнее и страшнее с каждым разом. Пока я, наконец, не достиг дна и не спросил себя: это все, и моя внутренняя сущность,
deep self and my higher self could go, yeah, that's everything.
Сказал, да, это все. Я сказал, окей, теперь можно двигаться дальше. Я вспомнил все, я от начала до конца, и могу привязать имена, названия, лица ко всем этим воспоминаниям. И теперь мне не приходится идти по жизни, задаваясь вопросом, почему у меня все эти симптомы травмы неизвестно откуда. Ведь мои родители меня не били и не издевались надо мной в детстве. Поэтому меня самого удивило, что мне пришлось выяснять, откуда вся эта травма происходит, будучи человеком с очень счастливым и нормальным детством. Мои родители никогда не поднимали на меня руку, ни голос. Это одни из самых добрых и приличных людей, что я встречал. Поэтому процесс выяснения источника этой травмы был сложным, учитывая то, что я не мог привязать ее ни к одному событию в своей жизни. И единственным, что могло быть причиной этого, был опыт военной службы, который я очень и очень смутно помнил на тот момент. И выяснить, что там произошло, было единственным, что могло помочь мне жить и нормально функционировать дальше. Это был единственный путь выжить и быть здоровым человеком, докопаться до всего, что заставляло меня злиться, ненавидеть себя, ненавидеть других, страдать паранойей, чувствовать уязвимость, не мочь спать, чувствовать физическую боль, иметь фибромиалгию, депрессию, беспокойство и все другие симптомы, которые возникали из-за травм. И когда я начал излечивать травму, все эти симптомы становились все слабее и слабее и слабее. Поэтому я могу сидеть здесь как достаточно здоровая и сбалансированная личность, потому что я провел все это время, стараясь разобраться со всем этим дерьмом. И это было ужасно. Я бы никогда не повторил это снова и повторить целые годы, потратить целые годы, чтобы узнать вещи, которые настолько ужасающие, что ты чувствуешь их до мозга костей, но никак не можешь вспомнить, что это было. Это еще ужаснее, чем просто вспомнить их. Но я никогда не хотел бы снова пройти через этот процесс. Я никому не пожелаю такого. И те ранние годы жизни я могу описать только как полную растерянность, умственную, эмоциональную. Я пытался понять, кто я, где я. Периодически получал короткие вспышки воспоминаний, эмоций того, кем я должен был быть, но внезапно не мог понять, что это было. Поэтому это был процесс, когда нейронные пути и воспоминания старались выйти наружу. Это была настоящая борьба внутри меня. Твоя внутренность, твои нейроны буквально борются сами с собой, чтобы добраться до истины. Я абсолютно убежден в том, это в том числе и на основании нашей медицинской науки о мозге, что когда ты подавляешь воспоминания, твой мозг и твое сознание все равно хотят все вспомнить. Есть биологический фундаментальный принцип, который действует так, даже если ты не хочешь вспоминать что-то или подавляешь воспоминания какое-то время. В качестве реакции, механизма выживания, в конце концов, ты захочешь вспомнить и добраться до истины. Это глубинный механизм в нашем мозгу, который делает это. И, разумеется, некоторые люди умеют отрицать что-то в себе лучше, чем другие. Но я чувствовал это желание вспомнить все, и я думаю, что именно так наш мозг и работает. Поэтому у меня была сильная тяга к тому, чтобы вспомнить и докопаться до истины. Поэтому неважно, что я делал, меня всегда сопровождало это давление со стороны подсознания в попытках заставить меня вспомнить и стряхнуть это с себя. Я помню мои самые тяжелые моменты, когда я или кто-то спрашивал меня, «Чего ты хочешь на самом деле?» Или кто-то скажет, «Чего ты на самом деле хочешь?» Я всегда говорил, «Я просто хочу получить свою жизнь обратно. Я просто хочу получить свою жизнь обратно». Это все, что я мог сказать. Я чувствовал, что мою жизнь меня забрали. Я не понимаю, почему. Я просто хочу получить ее обратно. Поэтому я старался все вспомнить и докопаться до истины, чтобы вернуть свою жизнь. Вначале вы упоминали встречу президента Эйзенхауэра с инопланетянами. И вы можете сказать, что это были за расы инопланетян? Мы уверены, что одна из встреч была с так называемыми высокими белыми. Также была встреча с беловолосыми нордиками. И это разные расы. Высокие белые – это вроде гибриды с зета-ретикулянами, то есть серыми из созвездия зета-сеток. А беловолосые нордики гораздо больше похожи на людей. Это традиционный тип высоких беловолосых сияющих фигур. Это их фишка, они любят появляться сияющими и впечатляющими. То есть это были две встречи, и мы публично не будем говорить, с кем была третья встреча, но мы полагаем, что она была. Но по многим причинам я не могу говорить ничего об этой встрече и с кем она была. Также сказали, что были инопланетные ученые, которые работали над разными проектами с нами. Вы знаете, какие конкретно это были расы? У нас было несколько таких ученых, работающих в нескольких проектах. Поэтому в зависимости от организации были разные расы, которые с нами работали. Многое из этого, как бы это объяснить, после того, как дверь была открыта, так сказать, нашим разведывательным агентствам стало ясно, что им нужно быстро учиться и быстро развиваться, и что кратчайшим путем было сотрудничество и помощь со стороны инопланетных ученых. В этот период многие инопланетные группы как бы обхаживали наши земные разведывательные группы, а наши, в свою очередь, пытались решить, кто из инопланетян действительно хотел нам помочь. В американской истории есть период так называемых саквояжников, дельцов-мошенников. Многие из этих инопланетян были такими саквояжниками. Они появлялись и говорили: «У меня есть отличное предложение для вас, давайте я помогу решить ваши проблемы». Это будет выгодно и мне, и вам. При этом они тупо преследовали свои интересы. И позже мы узнали, что многие из этих ранних соглашений были далеко не в нашу пользу, хотя мы и получали от них что-то, как правило, технологии, но сделки, как мы выяснили, того не стоили. И мы выяснили, что многие прямые переговоры и сделки с инопланетянами были попросту нечестными с их стороны. Они не говорили нам всего, они не говорили нам правду, они делали многое, исходя из своих интересов и своих скрытых планов, которым они следовали. Они врали и вводили нас в заблуждение. И это то же, что западная цивилизация делала с индейцами: ложь, обман, воровство. Все для того, чтобы получить от них то, что тебе нужно. Поэтому, откровенно говоря, я не считаю, что это так уж странно, что нам лгали точно так же, как мы лгали другим. Поэтому на протяжении всего времени наши разведывательные ведомства имели контакты с инопланетными группами, которые впоследствии могли оказаться полезными, либо использующими нас в своих целях. И все это привело к полному хаосу и мешанине. Когда уже не 2-3 группы пришельцев работают с 5-6 организациями на Земле, но целых 30 групп пришельцев работают с 200 военно-разведывательных агентств. И это число продолжает расти каждый год. И все слишком запутано сейчас, чтобы сказать, кто с кем работает и как. То есть вы говорите, что все превратилось в такую теневую, полностью засекреченную галактическую экономику. Именно. Чем больше технологий ты можешь добыть, тем больше индустрии ты можешь создать, больше денег заработать, и тем более успешным ты будешь в этой сфере. И вот почему мы имеем ряд безумно дорогих и безумно прибыльных, абсолютно секретных, закрытых программ, которые развиваются бок о бок разными теневыми группами. И так как они зашибают огромные деньги, зачем что-то менять? С их точки зрения, мы же зарабатываем такие бабки, о чем можно беспокоиться? Ну, потому что есть нечто большее, чем деньги, вот почему. Итак, мы подходим к сегодняшней теме раскрытия. У нас есть люди внутри разных разведок, которые понимают, что мы должны все раскрыть. Нам нужно сказать правду ради выживания самого нашего вида. Мы обязаны, у нас нет другого выбора. Но есть и те, кто говорят: «Ну, давайте отложим еще, давайте подождем еще. Мы слишком много зарабатываем, пусть мои внуки с этим разбираются». И такой подход существовал годами.
That's been the edit attitude.
Поэтому неудивительно, что и сейчас они говорят, нет, давайте подождем, потянем еще несколько лет. Когда мы говорим о группах типа военно-морской флот или ВВС, или даже закрытых группах типа Кабалы, мы лишь говорим об отдельных группах, которые занимаются похожими проектами независимо друг от друга, верно? И это просто некоторые группы. Даже если ты говоришь о Кабале или MJ-12 Majestic, это всего лишь одна из группировок. Они вовсе не представляют весь спектр. И почти никто не говорит о так называемом тихом большинстве. Но оно появилось вскоре после появления Кабалы и начало перехватывать инициативу. Уже в начале 2000-х годов. И тогда это тихое большинство выступило и сказало, большинство из нас считает, что нужно поступать таким образом. Мы не готовы больше бить людей дубинами и сжигать их заживо. Мы считаем, что это... И мы считаем, что нужно оставить эту политику железного кулака. И это тихое большинство, это такое неформальное объединение людей, которые согласны в том, что так продолжаться больше не может. И это создал так называемый альянс и всех людей, которые переходят из лагеря в лагерь. Мы постоянно убеждаем людей перейти на нашу сторону, но иногда они переходят обратно. То хотят денег заработать, то переходят обратно к нам из-за того, что там было все плохо. Поэтому люди ходят туда-сюда из-за того, что в данный момент нет стабильности, никто не может принять какого-то решения. То есть пока нет политической стабильности, никто не может принять решение. Если у нас будет хотя бы 5 минут стабильности, все может произойти. В противном случае это беспорядок, этот беспорядок будет продолжаться, как и раньше. И даже если появятся инопланетяне, которые скажут, мы просто приземлимся и будем дружить со всеми. Тогда появится куча людей, которые закричат «Вторжение инопланетян!» и достанут свои ружья и начнут стрелять по ним. И все это ни к чему хорошему не приведет. Это как если твои новые соседи приносят тебе пирог со словами «Эй, мы принесли пирог!» А вы просто начинаете стрелять по ним «пах-пах-пах-пах!» И вы говорите, берите свой пирог и убирайтесь отсюда. И это заставляет нас выглядеть сумасшедшими, когда вместо того, чтобы сказать спасибо, мы начинаем стрелять. Я думаю, что одно из соображений, по которым правительства стран не хотят разглашать правду о пришельцах, в том, что они не хотят создавать этот кризис для людей, который возникнет сразу после раскрытия. В конце концов, люди адаптируются и примиряются с новой реальностью. Моя семья — это хороший пример тому. Мои родители имеют очень традиционное религиозное воспитание. И поддержку, которую они оказали мне в течение всего этого процесса, была просто удивительной. Я полагал, что мы будем по разные стороны баррикад с ними по этому вопросу, из-за их сильного религиозного воспитания и убеждений, и в котором я воспитывался в том числе. Я тоже попал в эту традицию, но позже сменил взгляды, но они сумели понять и принять эти факты и найти место в своем сознании, где их вера в Бога и реальность инопланетян в их контактах с Землей могут сосуществовать безболезненно. То есть для них сейчас это нормально. Поэтому мои родители — это отличный пример того, как люди вначале могут сказать «Что?». Этого не может быть. И затем дойти до того, чтобы принять это внутри себя. Моя сестра — совсем другая история. Она запретила своим детям разговаривать со мной и моими родителями. Она шлет моему отцу письмо и говорит, «Ты знаешь, что говорит твой сын? Он сошел с ума». Поэтому она стоит в противоположной стороне. Поговорила ли она со мной на эту тему? Досужилась ли она услышать, что я скажу об этом с глазу на глаз? Нет. Дала ли она мне такую возможность? Нет. Для нее это оказалось тяжелее. Но будем надеяться, что ради семейного единства, что она разрешит родителям общаться с их внуками, и надеюсь, что она поймет, что она лишает своих детей общения с их бабушкой и дедушкой, и что это вредит им больше, чем позволить своим детям разговаривать с их сумасшедшим дядей. Это отличный пример того, как одни люди могут и будут принимать правду, а другие будут тянуть с этим как можно дольше. Но знаешь, в какой-то момент они все равно это примут. Мы можем посмотреть на историю 19 века и то, какая реакция была, например, на паровой двигатель, когда поезда на паровых двигателях начали ездить по всей Америке, то очень многие религиозные группы протестовали против них. И одна из моих любимых старых фотографий конца 19 века – это человек с плакатом, на котором написано: «Если бы Бог хотел, чтобы мы двигались с бешеной скоростью в 25 км в час, Он бы…» То есть бешеная скорость 25 км в час – это не от Бога, а это от дьявола. То есть люди сопротивлялись даже чему-то настолько нейтральному, как паровой двигатель. То есть для меня паровой двигатель не представляет чего-либо ангельского или демонического, это просто штука, которая двигает колеса. И можно делать поезда из нее, другие вещи, это абсолютно нейтральная вещь. Но в то время паровые двигатели заставили людей с более консервативными взглядами сказать: «Паровые двигатели от дьявола». И эта тенденция среди самых консервативных слоев в нашем обществе, она сохранилась. Они всегда будут сопротивляться переменам, неважно, о чем идет речь. Они просто будут сопротивляться до посинения. Но я полагаю, что мы видим, как это сопротивление со временем ослабевает. В конце концов, люди адаптируются к реальности. И этот малый процент людей, которые будут кричать «нет», и будут устраивать истерики, потому что не хотят в это верить, но через 6-9 месяцев или через год после события они, возможно, будут все еще ворчать про себя: «эти дурацкие пришельцы». Они будут ворчать и бурчать об этом, но все равно уже примут это как факт. И, может, люди будут устраивать манифестации, марши против этого с лозунгами «все блага и право людям». Может, такое и будет, но, по крайней мере, мы перейдем эту черту и сможем двигаться дальше. Пока мы будем находиться в этом состоянии застоя и никакого движения, мы так и будем спорить и биться друг с другом. Поэтому я призываю ребят из нас, сделайте шаг в эту сторону. Последнее, о чем я хочу сегодня поговорить, и я знаю, что мы уже заканчиваем. Как это было возможно в рамках закона для тебя выйти и говорить об этих вещах в открытую? Это работает так. Мой бригадный генерал пришел ко мне и предложил мне выйти с ней публично, на что я однозначно ответил «нет». Нет. Я был в статусе резервиста в то время, но в то же время я уже вспомнил большую часть того, что со мной произошло, и знал, кто я, где и когда. Да, в морском флоте, конечно, об этом знали. Я разговаривал с разными людьми, я еще не выступал с интервью, но говорил с многими людьми, и они следили за мной. По телефону, по электронной почте, я пытался докопаться до деталей, поэтому было много людей, кому я все рассказывал. Я желал все выяснить. Я дошел до уровня, когда я понял, что вспомнил большую часть произошедшего со мной. Я все еще выздоравливал, но большая часть процесса была позади. И тогда мой бригадный генерал связался со мной с предложением выступить публично. И вначале я, конечно, не хотел. У нас не было много разговоров на протяжении примерно полутора недель, и в итоге я согласился. И вот как это работает. Согласно положениям Кодекса поведения особого отдела Корпуса морской пехоты, офицеры отдела могут быть активированы в качестве экстренных и независимых войсковых командиров с целью защиты Конституции, исполнительной и законодательной власти и преемственности законной власти государства. То есть эти несколько положений позволяют мне делать то, что я делаю. В случаях, когда преемственность законной, исполнительной и законодательной власти в вооруженных силах прервана, или то, что можно охарактеризовать как конституционный кризис, а также ряд других обстоятельств, которые я не буду упоминать, тогда независимые войсковые или полевые командиры вправе действовать самостоятельно. Когда мой бригадный генерал обратился ко мне, там был целый юридический процесс, мне пришлось подписать множество разных согласий и принять присягу перед судьей, что я торжественно клянусь следовать и придерживаться тому-то и тому-то, следить за исполнением закона. Целый процесс, где я должен был отдавать себе отчет в том, что я делал, подписывать кучу бумаг, давать присягу с подтверждением этой клятвы ответственным лицом. И данная процедура дала мне право действовать в качестве независимого войскового командира. И в этом качестве я могу действовать как работающий по контракту. При этом я не получаю деньги от командования, но это позволяет мне выполнять работу, которая была бы невозможна по закону, если бы я получал за это деньги. И это можно сравнить с некой стеной секретности. То есть есть некая стена секретности и бюрократических процедур. И через эту воображаемую стену я могу общаться со своим командованием теперь. Но они не могут передавать мне вещи через эту стену, они не могут передать мне чертеж, не могут передать мне технологию. Но мы можем общаться через эту стену. И на их стороне стены, из-за всех клятв и подписок, которые они давали, они не могут делать то, что делаю я. Причина, по которой мой бригадный генерал не выступает публично, в том, что он давал подписки, нарушив которые он становится преступником. Но я нет. Именно. С другой стороны стены. Я с другой стороны стены, то есть у меня есть уровень доступа, но на меня эти подписки не распространяются. Я давал эти подписки давно-давно, и они потеряли силу, так как я уже не служу. И, конечно, есть некоторые действующие нормативные акты, которые я не могу нарушать, например, закон о шпионаже. То есть я не могу брать жизненно важную информацию и государственную тайну и передавать ее иностранным правительствам. Или публиковать то, что может навредить военнослужащим, находящимся на службе сейчас каким-то образом.